и упал, когда на спину ему вспрыгнула волчица. Ангва истекала слюной. Шерсть вдоль хребта стояла дыбом. Пасть оскалилась. Рык ее извергался, словно из инфернальных глубин пещеры с привидениями. Все вместе взятое недвусмысленно сообщало всякому обезьяноподобному существу, что малейшее движение означает мгновенную смерть, и что неподвижность тоже означает смерть, но все-таки не мгновенную, сиюминутную, а это уже опция для самых догадливых обезьян. Ваймс не шевелился. Рычащее существо сковало его мускулы. Ужас был под контролем. «Честь имею», — произнесла мысль, ему не принадлежавшая, и он почувствовал внезапное отсутствие того, чье присутствие не замечал до сих пор. В черноте, где-то позади глаз, какой-то темный плавник плеснул и исчез. Кто-то заскулил, и тяжесть, прижимавшая его к земле, исчезла тоже. Он перевернулся и увидел, как в воздухе тает грубый набросок глаза с хвостом. Знак превратился в ничто, и всепоглощающая тьма медленно отступила перед пламенем и светом жервей. Брызги крови были повсюду. Кровь стекала по стенам. Он почувствовал. Прошло какое-то время. Ваймс дернулся и проснулся. «Я прочитал ему книжку», — сообщил он в основном, чтобы убедить себя самого.
— Прочитали, сэр, — ответил голос Ангвы позади него. — И очень отчетливо к тому же. Мы все слышали, находясь за 200 ярдов от вас, если не больше. Отличная работа, сэр. Мы решили, что вам необходим отдых.
— Какая отличная работа? — спросил Ваймс, пытаясь сесть.
Движение наполнило его мир болью, но он успел кое-что разглядеть, прежде чем рухнул навзничь. В пещере было очень дымно, но тут и там мерцали настоящие огни. Огни факелов. А на некотором отдалении собралась целая орава гномов. Одни сидели, другие стояли вокруг группами.
— Почему здесь так много гномов, сержант? —
спросил он, глядя в свод пещеры.
— То есть почему здесь так много гномов, которые не пытаются нас прикончить?
— Они от глубинного короля, сэр. Мы их пленники. Вроде как. Но не совсем.
Пленники рыса, прах меня возьми! Воскликнул Ваймс, снова пытаясь встать. Однажды я спас его дурацкую жизнь.
Ему удалось выпрямиться, но мир завертелся вокруг него, и он упал бы, если бы Ангва не подхватила его и не усадила на камень.
Ну, теперь он хотя бы сидел.
Не совсем пленники. Мы не можем уйти отсюда, но поскольку мы все равно не знаем, куда идти, даже если бы могли, то ограничение свободы просто излишне. Извините, я в одной сорочке, сэр, вы понимаете, почему? Гномы обещали принести мое снаряжение. Дело принимает политический оборот. Похоже, их предводитель — достойный гном, но он из далеких глубин, поэтому цепляется за то, что знает, сэр, и знает он немного. Вы помните, что с вами произошло? Вы были в отключке добрых 20 минут.
— Да, там были мохнатые ягнята.
Ваймс примолк ненадолго. Каким-то образом только что сказанное им утратило всякую правдоподобность, и он провалился в глубокую, глубочайшую яму.
— Не было никаких мохнатых ягнят, да?
— Я ни одного не видела, — осторожно сказал Ангва.
— Я видела ходячего, орущего, мстительного маньяка, сэр. «В хорошем смысле», — прибавила она. Внутренний Ваймс заглянул в те воспоминания, которых не припомнил с первого раза.
«Я...» —
начал он. «Все в общем и целом хорошо, сэр», — поспешно прибавила Ангва. «Ну, идите сами взгляните. Робкинсон сказал, вы должны все увидеть собственными глазами».
«Робкинсон... это не тот ли самый гном-всезнайка?»
— А, память возвращается к вам, сэр, — сказала Ангва. — Хорошо. Он беспокоился на этот счет.
Ваймс поднялся на ноги. Теперь гораздо увереннее, но правая рука болела нестерпимо, да и все прочие очаги боли, накопившиеся за день, возвращались и приветственно махали ему. Ангва бережно поддерживала начальника, ведя по скользким, как мрамор, камням и помогая обходить лужи, пока они не достигли причудливой формы сталагмита, около 8 футов высотой. Это был тролль. Не скала, похожая на тролля, а самый настоящий тролль. Ваймс знал, что, умирая, они только сильнее каменеют. Но очертания этого тролля были сглажены млечным налетом, капающим ему на голову.
— А теперь посмотрите сюда, сэр, — сказала Ангва, помогая ему идти. — Они их разрушали.
Здесь был другой сталагмит. Он валялся на боку в углублении с водой. Его разбили у основания, и это был гном. После смерти гномы разлагаются, как и люди, но, будучи в полном вооружении, доспехах, цепях и грубой кожаной одежде, этот гном мало изменился на первый не слишком внимательный взгляд. Текучий камень покрыл его останки блестящим саваном плащаницей. Ваймс выпрямился и оглядел пещеру. Вплоть до ближайшей стены в темноте виднелись очертания, из которых млечные капли сформировали за долгие столетия великолепный водопад цвета слоновой кости, застывший во времени.
— И много их? — Около 20, сэр. Половина из них была разбита до того, как вы появились. — Взгляните сюда, сэр, их можно рассмотреть. Они сидят спиной к спине, сэр.
Ваймс вгляделся в покрытые глазурью фигуры и покачал головой. Гном и тролль окаменели в единую скалу.
— А здесь есть что-нибудь съестное? — спросил он. Не слишком духоподъемные слова, но они шли из самого нутра и произнесены были с большим чувством.
— Свои пайки мы потеряли в суматохе, сэр. Но гномы поделятся едой, они не враждебны нам, просто осторожничают.
— Поделятся? Гномьим хлебом, небось?
— Боюсь, что да, сэр.
— Я считаю, что кормить пленных гномьим хлебом негуманно. Лучше я потерплю, спасибо. А теперь, сержант, расскажите-ка мне, что за суматоха?
Засады как таковой не было. Гномы просто на них наткнулись.
Их капитану был дан довольно пространный приказ следовать за Ваймсом и его командой. И когда оказалось, что команда включает в себя двоих троллей, возникла довольно явственная холодность с его стороны. Все-таки это долина Кум, как-никак. Ваймс посочувствовал капитану. Ему была поручена простая работа. А тут внезапно какая-то политика свалилась ему на голову. Иди туда, не зная куда, сделай то, не зная что и зачем. И тогда вперед выступил Грак Робкинсон, который знал толк в словах, раз уж они все шли одним путем. И путь был долог. Беглые гномы обрушили свод пещеры неподалеку от входного туннеля, и тот участок пути, который Ваймс преодолел за несколько минут, отнял у объединенного отряда преследователей большую часть дня, даже несмотря на то, что на разведку запустили Салли. Ангва рассказал о пещерах гораздо больших, чем это, об огромных водопадах во мраке.
— Да, — сказал Ваймс, — я знаю.
А потом над долиной Кум прогремели слова «Где моя корова?», сотрясая вековые скалы, и сталактиты запели сочувственно. И теперь надо было просто бежать как можно скорее.
— Я помню, как читал маленькому Сэму, — медленно произнес Ваймс, — но у меня в голове были такие странные картинки.
Он умолк. Гнев и невероятная ярость струились из него потоком, опережая мысли.
— Я прикончил солдат.
— Большинство, сэр, — бодро сказала Ангва. — А пара шахтеров, что подвернулись под руку, еще долго будут потирать больные места. И тогда все вернулось. Лучше бы он ничего не вспоминал. Часть людского сознания всегда противится драке с гномами. Они ростом с ребенка. О, а еще они не только не слабее человека, но и более выносливы и стойки, и в борьбе используют любое преимущество, так что тебе повезет, если ты научишься преодолевать заблуждение до того, как тебя подрубят в районе колен. Но ты ничего не можешь поделать.
Помню, там были старые гномы, прятались, как скукоженные личинки, хотелось их раздавить.
Вы боролись с собой почти 4 секунды, сэр, а потом я вас повалила. — сказала Ангва.
— И хорошо, что повалило, — вздохнул Ваймс.
— О, да. Поэтому вы все еще с нами, командор.
Откуда-то из-за сталагмита возник Робкинсон.
— Я рад, что вы снова на ногах. Это исторический день, и у вас по-прежнему есть душа, как оказалось. Разве это не прекрасно?
— А теперь послушайте меня, — начал Ваймс.
— Нет, это вы меня послушайте, командор. — Да, я знаю, что вы отправились в Кумскую долину потому что именно туда стремился призывающий мрак. Ему надо было, чтобы вы принесли его сюда. Нет, просто слушайте, потому что времени у нас мало. Символ командует сущностью древней, как сама Вселенная. Но у сущности нет настоящего тела. И она обладает ничтожной физической силой. Она может преодолеть миллион измерений во мгновение ока, но не в силах пройти через комнату. Она действует через живых существ, особенно через тех, кого она считает сговорчивыми. Она нашла вас, командор, ваш кипящий котел гнева, и очень быстро сообразила, что вы легко доставите ее сюда.
— Я ему верю, — быстро сказала Ангва. Именно ею один из шахтеров проклял своих убийц, помните? Тот, что нарисовал знак собственной кровью на запертой двери. — А вы...
— Той самой двери, которая ужалила меня, когда я прикоснулся к ней, да, помню, — сказал Ваймс. — Вы хотите сказать, что за дверью он... — Ох, нет.
— И к тому времени он уже был мертв, сэр, уверяю вас, — поспешно заверил его Ангва. — Мы не могли его спасти.
— Мудрошлем сказал...
— начал было Ваймс, и Робкинсон, видимо, заметил нарастающую панику в его глазах, потому что схватил Ваймса за руку и заговорил торопливо и настоятельно.
— Нет, нет, не вы убили его. Вы к нему даже не прикасались. Вы боялись, что если тронете его хоть пальцем, я скажу, что вы злоупотребили силой, помните?
— Он упал замертво. — Это не злоупотребление? — крикнул Ваймс.
Его голос прогремел эхом, и все в пещере повернули головы на звук.
— Там же была эта руна!
— И правда в том, что сущность имеет обыкновение оставлять свою подпись на событиях. Но вы мудрошлема пальцем не тронули. Вы этого не делали, даже руки не подняли. Я считаю, что даже тогда вы воспротивились. Воспротивились и победили. Вы меня слышите? Успокойтесь. Успокойтесь. Он умер от чувства вины и от страха. Вы должны осознать это.
А какая у него была причина чувствовать себя виноватым?
Все причины, поскольку он был гномом. Та шахта тяжко давила на него.
Грак повернулся к Ангве.
Сержант, не могли бы вы набрать для командора немного воды? В здешних водоемах она такая же чистая, как и везде. Ну, если выбрать тот, где не плавают трупы.
«Знаете, вот это вы могли бы и не говорить», — сказал Ваймс.
Он сел на камень, его порядком трясло.
«Выходит, я принес сюда эту треклятую сущность?»
«Да, командор. Она, как видно, доставила сюда вас. Нюня сказала, что вы плюхнулись в бурлящие воды за полмили отсюда. Даже наилучший пловец не выжил бы после такого».
«Я очнулся на отмеле».
«Она вынесла вас туда, перемещала за вас ваше тело».
Но я был весь избит.
— О, но она же вам не друг, командор. Ей надо было доставить вас одним куском, так сказать. Но этот кусок не обязательно должен хорошо выглядеть. А потом вы расстроили ее, командор. Вы ее разочаровали или, по меньшей мере, озадачили, трудно сказать. Видите ли, вы оказались неспособны ударить беззащитного. Вы сопротивлялись. Я заставил сержанта повалить вас на землю, поскольку боялся, что внутренняя борьба оторвет ваше сухожилие от костей.
Это были всего лишь перепуганные старики.
Итак, судя по всему, сущность покинула вас, — продолжил гном. Почему, интересно? История свидетельствует, что все, кого подчинил себе призывающий мрак, умерли безумцами.
Ваймс взял кружку из рук Ангвы. Вода была ледяная, даже зубы сводила, но ничего вкуснее он в жизни не пробовал. И его разум заработал быстрее, подгоняемый настойчивостью здравого смысла, как обычно пытаясь соорудить для себя могучий якорь и доказать, что случившееся на самом деле не случилось, а если и случилось, то все не так страшно. Мистика. Вот что это было. О, ведь это могло быть и правдой, но как это доказать? Надо держаться за то, что ты видишь, и постоянно напоминать себе об этом. Да, вот и все. Ведь что произошло на самом-то деле? Появилось несколько символов. Ну, вообразить при желании можно что угодно, особенно если ты достаточно взвинчен, так ведь? И овца покажется коровой, верно? А что до остального? Ну что ж, Робкинсон вроде достойный парень. Но ты не обязан глядеть на мир его глазами. То же касается и мистера Блеска. Так и себя недолго потерять.
Он очень переживал за маленького Сэма. И когда увидел этих проклятых темных солдат, то, конечно же, бросился в бой. Он мало спал в последнее время. Казалось, с каждым часом проблем прибывало. Сознание сыграло с ним злую шутку.
Выжить в подземной реке легко. Надо просто удержаться на плаву. Чего только не сделает тело, лишь бы не умереть. Вот. Немного логического мышления, и мистика становится, ну, объяснимой.
Ваймс поставил пустую кружку и встал целеустремленно.
— Я хочу посмотреть, как там мои люди, — объявил он.
— Я с вами, — тут же вскочил Робкинсон.
— Думаю, мне помощь не нужна, — как можно хладнокровнее солгал Ваймс.
— Уверен, что не нужна, — кивнул гном. — Но капитан Гуд немного нервничает.
— Он занервничает гораздо сильнее, если мне не понравится то, что я увижу.
— Да, и поэтому я иду с вами.
Ваймс бросился через пещеру куда быстрее, чем ему было по силам. Грак еле поспевал за ним в припрыжку.
— Не воображайте, что знаете меня, мистер Робкинсон, — ворчал Ваймс. — И что я пожалел тех ублюдков. Не думайте, что я проявил милосердие. Просто нельзя убивать беззащитных. Нельзя, и все.
— Темных солдат, похоже, это не слишком заботило, — сказал Робкинсон.
— Вот именно. Кстати, мистер Робкинсон, что за гном без топора?
— Ну, поскольку я Грак, мое первое оружие — голос. Топор — ничто без руки, а рука — ничто без разума. Я долго тренировался, и теперь мне достаточно мыслить о топорах.
— Для меня это какая-то мистика, — сказал Ваймс.
— Я так и думал. Ага, вот мы и пришли.
Здесь расположились вновь прибывшие гномы.
— Вид у вас весьма воинственный, — подумал Ваймс. — Оборонительная позиция. Вы не знаете точно, кто ваш враг. И я не знаю.
Ближайший гном смерил его чуть дерзким и немного нервным взглядом, так хорошо знакомым Ваймсу. Капитан Гуд выпрямился. Ваймс глянул гному поверх плеча, благо это не составило труда, и Шнобби, и Фред Колон, и оба тролля, и даже Нюня все сидели, сгрудившись в кучу.
— Мои ребята под арестом, капитан? — спросил он.
— Мне приказано задержать всех найденных здесь, — ответил капитан.
Ваймс восхитился пространностью ответа. Смысл его был таков. В данный момент я не расположен к диалогу.
— Кто ваше здешнее начальство, капитан? — спросил он.
— Мое начальство триедино. Глубинный король, горный закон и 60 вооруженных гномов, — ответил Гуд.
— Проклятие, — подумал Ваймс. — Про горный закон я и забыл. Это проблема. Думаю, мне надо делегировать. Хороший начальник учится делегировать. Таким образом, я делегирую эту проблему капитану Гуду.
— Отличный ответ, капитан, — сказал он, — и я его уважаю. Одним рывком Ваймс прошел мимо и направился к стражникам. Он замер на месте, услышав лязг металла позади себя, и поднял руки.
— Грак Робкинсон, будьте любезны объяснить капитану суть дела. Я вхожу в зону его ответственности, а не покидаю ее. И сейчас не время для опрометчивых поступков.
Не дожидаясь ответа, он снова двинулся с места. Да, полагаться на то, что у кого-то возникнут проблемы, если он тебя убьет, это как раз из разряда опрометчивых поступков. Но ему придется с этим жить. Или умереть, конечно. Ваймс присел на корточки рядом с Колоном и Шнобби.
— Простите, мистер Ваймс, — сказал Фред. — Мы ждали на тропинке с лошадьми, когда эти появились неизвестно откуда. Мы показали им наши бляхи, но они ничего не желали знать.
— Понятно. — А что с тобой произошло, Нюня?
— Я подумала, что лучше быть всем вместе, сэр.
— Хорошо. — А ты, Детрит...
Ваймс глянул вниз и почувствовал прилив гнева. Кирпич и Детрит были в кандалах.
— Вы дали себя заковать?
— Ну, это дело, кажись, принимало политический оборот, мистер Ваймс, — сказал Детрит. — Одно ваше слово, и мы с Кирпичом эти цепочки сымем легко. Они только с виду крепкие. Моя бабушка их одной левой разорвала бы.
Ваймс чувствовал, как в нем вскипает злость, но прихлопнул ее крышкой. Вот прямо сейчас Детрит и тот мыслит более здраво, чем его начальник.
— Ничего не делай без моего приказа. Где Граги?
— Они под охраной в другой пещере, сэр, — объяснила Нюня. — И шахтеры там же. Сэр, говорят, сам глубинный король скоро будет здесь.
— Хорошо, что пещера большая, а то тут стало бы тесновато с такой толпой, — сказал Ваймс.
Он вернулся к капитану и нагнулся к его уху.
Вы заковали моего сержанта в цепи?
Он тролль, а это Кумская долина, — ровным голосом произнес капитан.
Учтем, что такую тонкую цепь даже я порвал бы, — сказал Ваймс и посмотрел вверх.
Салли и Ангва, вновь обретя свои доспехи и самоуважение, не сводили с него внимательных глаз.
— Вот эти два офицера — вампир и оборотень, — сказал он, не повышая голоса. — Я знаю, что вам об этом известно, и с вашей стороны было очень мудро не трогать их, как и Грага Робкинсона. Но вы посадили моего сержанта на слабенькую цепочку, которую он может одним пальцем порвать, чтобы иметь право убить его при попытке к бегству. Даже не думайте опровергать это. Я всегда распознаю грязный трюк. Сказать вам, что я сейчас делаю? Я собираюсь предоставить вам шанс проявить братскую любовь и освободить этих троллей немедленно и всех остальных отпустить. Иначе, если только вы меня не убьете, я испорчу всю вашу дальнейшую карьеру настолько, насколько у меня хватит власти. А убить меня вы не посмеете.
Капитан выпучил на него глаза, но в этой игре Ваймс уже давно стал признанным мастером. Затем взгляд гнома упал на запястье Ваймса, и он протяжно застонал, отшатнулся и поднял руку, будто защищаясь.
— Да, я все сделаю, да!
— Гляди мне, — сказал Ваймс ошеломленно.
А затем тоже взглянул на внутреннюю сторону своего запястья.
— Что это за дрянь такая? — спросил он Робкинсона.
— А ведь на вас осталось отметина, командор,
— бодро сказал Грак.
— Выходное отверстие, может?
На белой коже запястья алел, как свежий шрам, символ, призывающий мрак. Ваймс покрутил кистью и так, и этак.
— Так он был на самом деле?
— Да, но ушел, я уверен. Вы держитесь иначе, чем раньше.
Ваймс потер шрам. Он не болел, это была просто покрасневшая припухлость на коже.
— А он не вернется?
— Сомневаюсь, что он пойдет на такой риск, сэр, — ответила Ангва. Ваймс уже открыл был рот, чтобы поинтересоваться, с чего бы такой сарказм, но в пещеру вбежала еще одна группа гномов. Таких рослых и дородных гномов Ваймс еще не видывал. В отличие от большинства собратьев, эти гномы были одеты в простые кольчужные сорочки, и в руках у каждого был лишь один добротный, большой, прекрасно сбалансированный топор. Другие гномы просто ощетинились многочисленным оружием. Эти гномы ощетинились одним единственным. Они рассредоточились по пещере, целенаправленно занимая позиции для наблюдения за всей площадью, следя за каждой тенью, а четверо выстроились за спинами Детрита и Кирпича.